Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире еженедельный выпуск программы «Виват. История». У микрофона я, Александра Ромашова, и петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня в конце нашего выпуска очередной вопрос от Сергея, исторический вопрос. Наш розыгрыш традиционный. Мы разыгрываем книгу от издательства «Вита Нова». «Вита Нова» — это великолепные книги для очень хороших людей и об очень интересных людях. Сегодня мы говорим о Крымской войне, о которой у нас еще не было передачи.
Да, Саша, абсолютно верно. Я думаю, что будет интересно узнать про эту войну, потому что у нас есть штампы определенные, которые мне очень не нравятся. Саша, а что вы помните про Крымскую войну?
Ну, я очень мало что помню, только то, что мы ее проиграли, что у нас было очень большое техническое отставание, и что началась она, наверное, может быть, благодаря какой-то личной антипатии между Наполеоном III и Николаем I. Так ли это?
Ну, в общем, да, давайте как бы об этом сейчас поговорим. Итак, дорогие друзья, вообще Крымская война – это название, которое сложилось потому, что главный театр военных действий был в Крыму. В Европе она называется «Восточная война». Иногда некоторые исследователи или такие острые журналисты называют ее Первой Европейской или Первой мировой войной. Почему? Не потому, что весь мир воевал, а потому, что боевые действия были в разных местах. Ну, давайте как бы напомню я, где были сражения. Во-первых, это Дунайские княжества, нынешняя Молдова и Румыния. Дальше Кавказ, там оборона или осада Карса. Соловки, Белое море, пытались английские эскадры захватить наш монастырь. На Балтийском море это оборона Свияборга. Там мины, еще разные вещи интересные. На Тихом океане это попытка штурмовать Петропавловск-Камчатский и захваты Урупа. Ну, на Черном море еще бомбардировка Одессы, там попытка высадить десант в Сухуми. Как видите, во многих местах это было, но главный театр военных действий был Крым, и поэтому для нас эта война называется так – 1853 по 1856 год. А в чем же конфликты? Ну, Саша, наверное, главный конфликт – кстати, это достаточно похоже, что сейчас происходит – это резкое неприятие России всей Европой по разным причинам. Здесь мы жандармы Европы, которые подавили польское восстание, восстание Венгрии. Восстание Венгрии – это была территория Австрии, и там произошло национальное освободительное движение. Но австрийцы нас попросили, и генерал Паскевич перешел границу и уничтожил, в районе Трансильвании в основном, уничтожил этих самых восставших повстанцев. Пропаганда, которая велась против России, была очень большая. Ротшильд в большом количестве вкладывал деньги в антироссийскую политику, потому что, по его мнению, евреи в России были бесправные и страдали. Ну, наверное, так и было.
Я вообще слышала, что Крымская война середины XIX века стала началом такой вот серьезной именно риторической пропаганды.
Да, действительно, пропагандистская война тоже была, как сейчас говорят, гибридная война, в то время была в полный рост. Даже англичане сделали телеграфную линию под водой между Севастополем и Варной и получали, много журналистов были направлены военными корреспондентами именно в Крым. Ну и пропагандистские разные вещи тоже были абсолютно. Ну, почему нас еще не любили, почему они начали воевать? В современной исторической литературе Запада написано, что из-за желания России овладеть Константинополем. То есть это мечта, крест на Святую Софию и прочее. Но если мы смотрим Николая I, его фразы, он никогда не ставил цены присоединения каких-то балканских территорий. Он считал Турцию больным человеком. Ну, такая фраза была в Англии произнесена в начале XVIII века. И пытался ее как бы разделить, поделить. Но проблема была в том, что западные страны хотели тоже ликвидации Турции, но они не хотели ничего давать России, и поделить это только им. Это с одной стороны. Ну и даже предложение 1953 года насчет этого было отвергнуто. Ну и, конечно, консервативно-охранные принципы внешней политики. Насчет, понимаете, вот идея, с одной стороны, все это захватить, она противоречит идеям Николая I. Какие были внешнеполитические идеи? Это борьба с революцией. А если мы собираемся что-то охватывать у Турции, это значит, мы поднимаем революционно-освободительное движение. В странах, в Армении, в Болгарии, в Сербии, в Греции, еще где в Македонии. И я поэтому думаю, что Николай I не очень желал этих революционных потрясений. Ну да, Саша, главное противоречие – это были взаимоотношения Николая I и Наполеона III. И я объясню, дорогие друзья, в 1852 году к власти во Франции пришел Луи Бонапарт, так называемый, Наполеон III – это племянник Наполеона настоящего, но Наполеона настоящего, его сын Наполеон II умер, да, герцог Лихтенбергский, по-моему, как так. Ну, в общем, он в Австрии жил и скончался. И следующим считался именно Наполеон III у Бонапартов. Придя к власти, сначала его избрали президентом на законных условиях, а затем он уже устроил переворот. Так вот, Россия, которая всегда очень скрупулезно при Николае I выполняла все предписания договора, которые были до заключены, в 1815 году состоялся Венский конгресс, о котором мы тоже в будущем, наверное, поговорим. Так вот, на Венском конгрессе было принято решение исключить Бонапартов из списка монаршеских семей. Поэтому он Наполеона III не воспринимал. Вначале не воспринимал. И вместо «дорогой брат», как он должен был обращаться к нему в письмах, «месье мон фрейр», он обращался «месье мон ами», «милый друг». Что, конечно же, Наполеона, а он еще был маленького роста, с такими дурными усами длинными, у него жена была высокая, Евгения Монтиха, испанка такая, да, она первая из женщин, кто на себе попробовала перекись водорода. То есть она была испанка, крашеной блондинкой такой, да, как. Поэтому во Франции действительно Наполеон III, не то что не видел Николая I, да,
обиделся серьезно.
Обиделся. И надо еще понимать, что для Наполеона III война с Россией не захватить какие-то земли в первую очередь, а именно реванш за поражение Наполеона. Да, дяди любимого. Хотя был он дядей, не был дядей, вроде он родился от жены брата, но, говорят, от другого человека. В принципе, это не важно. Главный же враг у нас был, конечно, Англия. Если мы говорим, кто там человек, который в первую очередь к нам отрицательно относился, конечно, это такой политик, лорд Пальмерстон. Он хотел воевать с Россией, и свою точку зрения на будущее России он видел так. Он написал лорду Джону Расселу, тоже знаменитому политику, что после поражения России Аландские острова и Финляндии должны быть возвращены Швеции. Прибалтика отходит к Пруссии. Королевство Польское должно быть восстановлено как барьер между Россией и Германией. Молдавия и Валахия и все устья Дуная отходят Австрии. Крым, Черкесия и Грузия отторгаются от России. Крым и Грузия отходят к Турции, а Черкесия становится независимым или связанным с Турцией отношением сюзеренета. Но когда началась война, это было написано тайное письмо, да, то есть вот такие были мысли англичан. Но в парламенте лорд Пальмерстон сказал такую прекрасную речь, в которой говорил об бескорыстности Англии, как это похоже на сегодняшнее время, да. «Мы вовсе не боимся, что нас Россия отберет Индию. Не нуждаемся мы ни в чем для своей торговли. А лишь, внимание, Саш, благородно, высоко, принципиально ведем битву цивилизации против варварства». Ну, варварство – это Россия, да? Как будто в России придумана гильотина, если мы уж говорим про Наполеона III, или мы, восставших сипаев, уничтожали, привязав их к пушке, да?
Всякое у нас тоже в истории.
Да, я согласен. Ну, давайте как бы считать, что все-таки мы на равных. Да, на равных делаем хорошие дела, на равных делаем плохие дела, а не то, что они цивилизация, а мы непонятно кто. Мы другая цивилизация, не значит хуже. Итак, началом осложнений послужил 1850 год. потому что в Сиятельной порте или в Османской империи пришел скандал очередной насчет кому, кто должен руководить святыми местами. Какая церковь, да? Договор 1740 года между Османской империей и Турцией говорил, что святые места в Иерусалиме и ключи от церкви Рождества в Вифлееме должны принадлежать католикам, то есть Франции. Русские считали, что мы должны быть, потому что по договору Кючук-Энерджийскому, а потом там, да, который был пролонгировал, мы, скажем так, являемся, мы следим за христианскими и славянскими народами, которые в Турции, да, и пытаемся им помогать. Но так или иначе, действительно, столкновения были. Еще одна католическая держава – это Австрия. Австрийский посол в Турции барон Прокиш Остен заявил, то, что по отношению к Турции принято называть восточным вопросом, есть не что иное, как вопрос между Россией и остальной Европой. То есть столкновение насчет религиозных мест уже было столкновение не просто России с Турцией, а Россия с Турцией, за которой стояла вся Европа. К сожалению, наш министр иностранных дел граф Нислероде, он, скажем так, допустил ошибку, это был его промах громадный. Он считал, что эти страны на нас не нападут. Ну, не нападут, не пойдет Австрия, потому что мы только что помогли ей в войне с Венгрией. Там Италия не полезет. Франция тоже не заходит, потому что у нее есть проблемы революционные, которые внутри. А одна Великобритания ничего не сделает. Но оказалось немножко по-другому. И Николай, честно надо сказать, искал повода, чтобы напасть очередной раз на Турцию и, скажем так, ее еще больше ослабить. А без объявления войны в 1953 году наши войска заняли Валахию, нынешнюю Румынию, и Молдову. Турки заготовили фирман, благоприятный для России, ну, документ, в котором говорили, что мы согласны, чтобы православная церковь контролировала Палестину. За это вы должны убрать войска. Но приехавший в Стамбул наша делегация во главе с князем Меншиковым вели себя не очень хорошо, видимо, у них была подсказана инструкция про то, что обвинить во всем Турцию и объявить войну. Так и произошло, но вместо войны с Турцией, которую мы так ждали, нам пришлось воевать с Турцией, дорогие друзья, Англией, Францией, Сардинией, ну и, в общем-то, Австрией. Она хотя не воевала, но она предала. Это был, конечно, удар для нашего правительства. Еще, если мы говорим про эту войну, надо понимать, что еще особенность ее, то, что не только были война, скажем так, на поле боя, а еще активно развивалась пятая колонна внутри Российской империи. Ну, одним из главных направлений это было, помните, мы делали передачу про Герцена, это открытие в Лондоне так называемой вольно-русской типографии, которую во всю эту войну печатали разные не очень хорошие вещи про русскую, про Россию и про русскую армию. То есть, на самом деле, вот эта гибридная война была везде. В чем нас обвиняли? Ну, обвиняли, что у нас существовали такие декабристы, которые мешали русской аристократии. Другая тема, что у нас оскудение дворянства, потому что у нас засилье инородцев в армии и государственном аппарате. С другой стороны, мы уничтожаем всех этих инородцев в большом количестве. Еще что нас обвиняли, это смешно, конечно, но обвиняли в том, что Николай I собирается освободить крестьян, что это в принципе невозможно. Как это? Для демократической страны, да, отменит крепостное право. Вот. Среди крестьян тоже была агитация, но я бы не сказал, что это такая вот государственная. Но, в принципе, крестьяне тоже считали, что нужно проводить какие-то реформы. Агитация была направлена на студенчество, ну и определенную такую разночинственную интеллигенцию. Да. Ну и, конечно, национальные меньшинства подстрекались, особенно поляки и разные горские народы, ну, черкесы, как их тогда называли, Крымская война, только во время этой войны, во время Крымской войны еще более усложнилась, более активизировалась. И, наконец, на немножко пару сказать о выборе, главного места боев здесь и Крым. А почему Крым? Ну, потому что к нему легко подойти, с одной стороны, с морем, а с другой стороны, те люди, которые в Европе, которые считывали, говорили, мы решим России главного козыря – близости тыловых складов с продовольствием, с вооружением и так далее и тому подобное. То есть, что, когда Наполеон шел на Москву, как раз были проблемы со снабжением армии. А Крым, в общем-то, от наших главных центров был далеко. Железная дорога была построена только между Петербургом и Москвой. Так как у нас главные силы были все-таки в Петербурге, вокруг него, чтобы перебросить войска в Крым, они, кстати, не были переброшены. По другим причинам я скажу, это было очень тяжело. Итак, война началась с Синопского сражения военно-морского 30 ноября 1853 года. У нас это день национальной воинской славы, это 1 декабря. Ну, в принципе, на самом деле 30 ноября. Итак, русский флот под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова потопило турецкий флот в районе Синопа. У нас было 37 убитых. И ни один корабль не был потоплен. У турок было потоплено 7 фрегатов, 2 корвета, около 3000 убитых и раненых, 200 пленных, в том числе и главный адмирал Осман-паша. То есть победа была великолепная. После этой победы наш Черноморский флот был потоплен, как известно, в Севастопольской бухте. Почему, Саш? С одной стороны, даже было воевать, а потому что появился англо-французский флот. Проблема была в том, что англо-французский флот, дорогие друзья, был паровым, а у нас был парусный. То есть технологии по технологиям мы отставали от Европы. Где-то 20 на 20 лет. То есть в начале 30-х годов в Европе произошел промышленный переворот, а у нас он просто был не в состоянии пройти, потому что у нас не было рынка свободной силы. У нас были крепостные крестьяне. Это не значит, что мы так жутко отставали. Это неправда. Это неправда, но такая сила. С другой стороны, дорогие друзья, я скажу свое мнение. Потопление флота нашими руководителями говорит о непрофессионализме наших флотоводцев, потому что они смогли по-другому использовать корабли. Ну, правда, можно было что-то придумать. Как-то по-другому забросать эту самую бухту чем-то еще. Да, ну, давайте скажем еще про Крым. Если в Крыму у союзников были, экспедиционный корпус состоял из элитных гвардейских частей. Мы же противостояли простыми, обычными русскими частями и флотскими экипажами, которые не были элитой, а просто там служили. А вся элита у нас была в других местах, потому что Австрия могла на нас напасть, высадить десант в районе Санкт-Петербурга, но они пытались подойти, но благодаря якобы русскому инженеру были придуманы мины, и поэтому англичане не смогли подойти в нужном направлении к Кронштадту и не высадить десант. Главное, если мы говорим про Крым, это, конечно, оборона Севастополя. Оборона Севастополя, она продолжалась 349 дней. Прекрасная военно-морская база, прекрасными фортами, крепостями и прочими-прочими. Но со стороны Крыма укреплений практически не существовало. Еще маркиз де Траверсе, помните такую фразу маркиза Варлужа, да, военно-морской министр России при Александре Первом, предлагал построить какие-то крепости, но из-за отсутствия денег и, с другой стороны, идеи, что кто там нападет с этой стороны, да, ничего построено не было. Конечно, у Николая Первого были две вещи, которые все время влияли на его политику. Первое – это идея непобедимости России. То, что если мы победили Наполеона, мы победим всех остальных. Это, конечно, было неправда. Эта идея непобедимости не заставляла активнее проводить реформы, которые могли бы улучшить нашу армию. А с другой стороны, это борьба с революцией. То есть он готов даже помогать австрийцам, которые оказались предатели против революционеров. Но, да, из-за этого весь мир нас, в общем-то, не любил. Итак, британцы спокойно высадились в Евпатории 14 сентября, 60 тысяч союзных войск. Ну, тоже не воспринимали, но высадились. Когда была битва при Альме, севастопольцы пришли на горы, смотрели, как они там воюют. То есть, такой красивый. Они думали, что это все будет достаточно быстро уничтожить. Но британцы нас победили. Почему? Потому что у нас наши винтовки были более отсталые. Нехватка нарезных ружей в Крыму существовала. Но объяснялось это не тем, что военное руководство страны не меняло эти штуцера, не водило их, а тем, что мы очень боялись, что наступление Европейской коалиции будет через Польшу, Пруссию и Австрию. Поэтому все наши современные вооружения находились именно там, на границе, а не в районе Крыма. Еще раз говорю, там воевали простые солдаты, которыми с винтовками, которые к тому времени уже были, конечно, устаревшие. Оборона Севастополя, конечно, какие герои? Это Нахимов, Корнилов, два человека, душа обороны. Генерал Истопин, который погиб. Надо сказать еще, конечно, о Тотлебине. Тотлебин – это генерал-инженер. Именно он придумал те самые линии обороны, те самые редуты, батареи, которые и задержали врага на практически год. Да? Знаете, Саша, такое словосочетание «тихой сапой». А что оно означает?
Не знаю, так втихаря. По-подлому.
Сапа, Саша, это окоп. То есть тихой сапой, то есть проберемся к врагу тихо, незаметно через наши окопы и другие инженерные сооружения. То есть, да, впервые окопы, вот окопная война, это началось как раз именно в Крыму.
А слово «сапёр» – это сапы?
Угу.
Получается.
Конечно. Да, как у нас Ниншанс, да, ну, город-крепость, шансы. Шансовый инструмент – это тоже саперный инженерный инструмент, потому что шанец – это крепость. Ну, героев у нас, страна героев, это правда, это без извинений, у нас в каждом поколении появляется все больше героев, но, наверное, самые главные герои обороны Севастополя – это матрос Кошка, ну, и Дарья Севастопольская. Дарья Севастопольская или Дарья Михайлова, да, это вот первая женщина, медицинский работник, да, на поле боя. С другой стороны, я думаю, что британцы тоже под Севастополем воевала такая Флоренс Найтингейл, да, это же англичанка.
Очень знаменитая женщина.
Конечно, она на фунтах изображена британских. Ну, не знаю, кто там раньше, кто позже, но вот как раз именно с этого момента женщина тоже активно ходит в армию, ходит на войну. Вообще, если мы говорим, что такое вообще для европейцев эта война, это сплошные поражения, это вообще непонятно. Как они планировали? Что они планировали? Британцы считали, что Крым – это тропики, поэтому не одели своих солдат в зимнюю форму. А там до такой степени не хватило теплого обмундирования, да, что все, кто там воевал, у них одинаково все пишут, что они мерзнут. Ну, мы понимаем, что Крым – не самые холодные территории нашей страны. Ну, кстати, от этого, от Крымской войны произошло название такой одежды, как балаклава. Ну, балаклава – это известный пригород Севастополя, а с другой стороны, там для спецназа и для военных, да? Как, Саша, вы думаете, появилась балаклава?
Ну, не знаю, наверное, кутались там, во что попало.
У женщин отбирались вязаные челки, а потом их одевали на себя и делали дырки. Ну, еще делать, ну что, бедные, там же еще шотландцы, извините, в юбках, помёрзли они там все, определенно. Если мы говорим про моду какую-то, то два военачальника английских, которые воевали под Севастополем, обессмертили свои имена. Саша, это Реглан, а второй – Кардиган. То есть понятно, что один и второй, вот как бы, да, от их одежды, от того, что средства массовой информации все время их фотографировали, и они внесли свой вклад в мировую моду.
Нет, ну с кардиганом еще понятно, как фасон рукава, Реглан.
А у него руки не было, Саша, поэтому она была выточена. Ну, в смысле, да, он, по-моему, он потерял руку в сражении при Ватерлоо. Вообще у англичан тоже начали воевать, а потом распорядились, у нас нет ни одного военачальника. Вообще ни одного. Колониальные войны, колониальные войска – это совершенно другое. Флот – это третье. И тут, а у нас есть Фицрой Реглан, да, его по Фицроем звали. Он уже 19 лет был на пенсии. Но его взяли с пенсии, вернули, и вот он там воевал. То есть проблемы были. Атака легкой кавалерии под балаклавой англичан – это не только великое стихотворение Теннисона, там патриотические стихи, да, там тонкая красная линия, так называемая. Да, но это же позор еще, прозор английской армии 25 октября 1984 года, когда они попали под перекрестный огонь нашей артиллерии. Там погибло очень много. Ну и, конечно, еще раз, не мы придумали. 18 июня 1955 года, в честь 40-й годовщины битвы при Ватерлоо, они решили взять Севастополь. И вот 30 тысяч французов, 15 тысяч британцев, турок, сколько никто не считал, да, полезли на Малахов курган. Главная наша точка нашей обороны, на наши батареи. Кстати, Малахов, есть в Париже бурвал Малахов. И когда они все-таки захватили Севастополь, то Наполеон III дал многим генералам титул граф Малаховский. А Малахов – это такой алкоголик, который на этом кургане имел такой трактир с плохой, с подмученной репутацией, где пили много, дрались много, и женщины были, скажем так, определенного уровня. Вот как случили, да, Ванька Малахов породнился с английской и французской аристократией. Ничего не удалось. 9 раз они ходили на приступ, и 9 раз были отбиты с громадными потерями. Да, они еще надели парадную форму, но все-таки праздник Ватерлоо. Ну, такие вещи. С нашей стороны тоже было много ошибок. Ну и, конечно, да, гибель наших военачальников, потому что и Корнилова просили уйти. От шального осколка погиб 28 июня 1955 года Нахимов, которые были душой обороны. И 8 сентября французы все-таки взяли Малахов в курган. На следующий день русские оставили Севастополь. Они перешли на другую сторону бухты, предварительно заграв укрепление и затопив оставшиеся корабли. И стали там. То есть говорить о том, что весь Севастополь... То есть на самом деле, дорогие друзья, не было победителей. То есть это единственная война в истории, в которой и Россия, и Европа утверждают, что они проиграли. Потому что, извините, что они добились? Ну, урок, конечно, был большой. Но вот эта новая тактика, конечно, русские войска, которые применили земляные укрытия, действовали цепью, а не колоннами, как это было до этого. И, конечно, наши штыковые атаки являлись, ну, так доказательно слабостью наших ружей, потому что английские ружья били на 100-150 шагов дальше.
Я предлагаю прерваться на несколько минут. Это программа «Виват История». Продолжим наш рассказ после новостей и рекламы.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим о Крымской войне.
Давайте вернемся к повествованию. Николай I не дожил до этого момента, как Севастополь пал. Он умер в феврале 1955 года, простудившись на параде. 58 лет от роду. Ну, как известно, он искал смерти, это была зима. Он скакал в феврале месяце в одном мундире. Увидев его в мундире, лейб-медик Мант закричал: «Государь, это самоубийство». Но, может быть, он искал смерти. Почему? Трагедия. Трагедия русского императора. 30 лет он вел страну не туда. Да, он пытался улучшить крепостное право, а не уничтожить его. Вот такая трагедия. И умирая, он сказал своему наследнику Александру II: «Сына, я в плохом виде даю тебе государство. Что делать?» И Александр II одно из первых решений заявил: «Если мы не умеем вести войну, мы заключим мир». Эту фразу он сказал сразу после победы Севастополя. Что еще можно сказать про эту войну с другой стороны? Конечно, дорогие друзья, мы уже, я назвал известных людей, которые обороняли Севастополь. Надо сказать, еще Лев Толстой, конечно. Дети, будущие участники гражданской войны, у адмирала Колчака и генерала Дроздовского, их родители были героями войны, обороны Севастополя. Конечно, разгул коррупции еще громадный. То есть для кого война, для кого мать родна, здесь точно это доказано. Там до 8% откатов, которые существовали, интенданты все время зарабатывали. Может быть, после этого был издан указ, по которому интендантом может быть человек, только не больше 5 лет служивший им. То есть после этого его отбирали. Один из самых известных таких вот разгулов коррупции – это, конечно, известный археолог, дорогие друзья, Генрих Шлиман. Генрих Шлиман, перед тем, как стать археологом, он занимался тем, что продавал в Россию сначала колониальные фрукты, апельсины, бананы и прочее, а во время войны он подавал армии провиант и разные одежды. Говорили, что плохо он снабжал армию. Провиант был не очень хороший, сапоги тоже, но он на этом заработал, и после этого эти деньги он вложил как раз в археологию. Давайте поговорим сейчас о других местах, как проходили там боевые действия. Осаду крепости Силистрия, это на территории нынешней Румынии, но из Румынии мы вынуждены были выйти, потому что Австрия поставила нам ультиматум: если мы не уйдем и не заключим договор, она вступит на территории союзников. Это было большое предательство, да. Николай I был потрясен, конечно. Поэтому боевых действий на Балканском полуострове было практически мало, да. На Кавказе попытки прорваться с Шамиля и соединиться с турками мы не дали, то есть Кавказская армия существовала, то есть из-за того, что боевые действия были в разных местах, мы вынуждены были все время не сконцентрироваться в одном месте, в Крыму, например, а бросать свои войска по разным углам. Притом еще началось так называемое вольница. Среди крестьян прошел слух, что если кто пойдет воевать в Крым, тем дадут свободу. Поэтому в районе Перекопа, да, это перешеек между Крымом и нынешней Украиной, стояли там русские батальоны, заградительные отряды, которые туда не пускали. Вместо того, чтобы воевать на фронте, вот такая вот ситуация. Не очень хорошая. Итак, попытка взять Соловки закончилась полным провалом англичан. А попытка захватить Свияборг – это военная крепость Хельсинки, так называемая, да? Сомен-Лина сейчас называется, тоже закончилась. Там, кстати, вот геройский воевал Федор Матюшкин, о котором мы с вами говорили на прошлой передаче про колониальное, помните, сподвижник, одноклассник Пушкина.
Там такое очень популярное туристическое место.
Да, абсолютно верно. Хорошее, да, раз в жизни можно посмотреть на эту крепость, которая в том числе была и русской крепостью. Тоже ничего не удалось. А генерал Завойко на Камчатке заставил англичан уйти с земли и обратиться в освоясь. Да, а на Кавказе мы захватили Карс и разбили Башкадляр, называется, по-моему, так это место. То есть мы побеждали на всех театрах военных действий, кроме Крыма. В Европе тоже. В Европе тоже были недовольны. Громадные деньги, громадные потери. А я напомню, дорогие друзья, что потери русской армии составили 134 тысячи, а потери Великобритании, Франции и Турции – 162 тысячи. Притом голод, коррупция, холера и многое другое заставило тоже думать, что надо заключать какой-то мир определенно. И вот младший брат начальника русской полиции, третьего отделения, граф Орлов, он начал вести переговоры, в Париже прошел переговорный процесс, все предложения по захвату, которые были просто отвергнуты, притом они были жестоко отвергнуты нашей стороной, кончилось тем, что практически нулевой вариант. Нулевой вариант. Что мы теряли? Мы потеряли устье реки Дунай, маленькую территорию, Черноморский флот и Севастополь. То есть Севастополь как крепость, как военно-морская база. Все практически, больше ничего. Это смешно. Все требования. В общем, война действительно оказалась никому не нужной. Никто не выиграл. Ни англичане, ни французы. Ну, мы точно не выиграли. Даже я больше скажу, дорогие друзья, а сейчас в военном музее в Париже, да, в доме инвалидов, где похоронен Наполеон, там даже убраны стенды, посвященные Крымской войне. Если еще в 80-х годах 20 века там они были, то теперь они все убраны, потому что это считается колониальной войной. Колониальные войны сейчас, когда во Франции население не очень французское, особенно в Париже, это считается не очень к месту. Да, большой памятник в Лондоне есть, посвященный Крымской войне, посвященный людям, которые погибли там. Ну, ничего не добились. С другой стороны, эта война, а мы последний раз проигрывали до этого русско-польскую войну 1630-33 годов, то есть 220 лет, Россия не проигрывала, был хорошим уроком, чтобы начать определенные реформы. И без поражения в Крымской войне отмена крепостного права могла быть вообще невозможна.
Ну, а если поговорить о каких-то итогах, что кому перешло, кто чего добился?
Еще раз, никто ничего не получил вообще.
Вообще, то есть ничего не изменилось?
Только получается. Румыния получала устье реки Дунай. И Черное море стало свободным морем. Туда можно было приезжать эскадрами, ходить там, да, если Турция, конечно, не прикрывала. То есть мы остались без флота. Вот, наверное, главное для нас. Все, больше ничего. Никакой земли больше никто не турки. Турки были союзниками Великобритании, они вроде победители, а Великобритания отобрала у них, по-моему, Кипр. В общем, плюсов было достаточно мало. Такие войны ни к чему хорошему не приводят. Поэтому мы можем сказать, что Крымская война, она не знаменитая ни для кого. Единственное, конечно, это, конечно, война духа, война геройская и первая оборона Севастополя. Действительно, Севастополь, наша твердыня на Черном море, было, как известно, два крупных обороны, и действительно, это город-герой, город русской воинской славы, и вот главное, наверное, это оборона Севастополя именно в это время. Город был разрушен, туда был отправлен Марк Твен, от американской какой-то газеты. И вот он туда приехал через 10 лет после окончания войны. Ну и говорит, что город разрушен практически так же, как Атланта во время войны между севером и югом. То есть он долго не восстанавливался. Да, закончилось время парусных судов. Тоже это показало, потому что громадные парусные суда оказались никому не нужны. Они были и в английском эскадре, и во французской эскадре, но там уже были в основном паровые, да? У нас тоже были паровые корабли, но не в том количестве, которым мы могли воевать. Ясно, что перемены необходимы. Помните, Саша, когда в романе «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева Кирсанов-младший и Базаров Евгений едут к домой в Кирсановку? Ну, в самом начале, да? И вот они подъезжают к усадьбе, и Аркадий Кирсанов смотрит в окно. Какую он фразу говорит? Не помните? Он говорит, да, перемены необходимы. Роман «Отцы и дети» был написан в 1858 году, то есть через 2 года после этой поражения. Всем было понятно, что надо что-то было менять. Александр II не был сторонником отмены крепостного права, но ситуация в стране и в мире заставляла его измениться. Пришли новые люди, которые потом очень сильно критиковали николаевское руководство и русскую армию. Нет, русская армия мало в чем уступала. Мало в чем уступала своим врагам в техническом плане. И то, что такая маленькие потери, я напомню, что все эти демократы, Милютины и прочие, которые критиковали Николая I, которым дали разрешение порулить как бы во время освобождения Болгарии в 1877 году, потеряли в 2,5 раза больше людей. Только в Болгарии мы потеряли 300 тысяч человек убитыми. Хотя воюем только против турок, а там против Англии и французов. Согласимся, немножко другие враги. Вот, поэтому, еще раз, никчемная Россия, которая проиграла, потому что не могла воевать, потому что непрофессиональные были генералы, плохо обученные солдаты и прочее, прочее, прочее. Это неправда. Это миф, который у нас освещали в 60-е и 70-е годы 19 века, а потом уже советская пропаганда, чтобы показать полную невозможность Романовыми или царским режимом управлять страной, да, она взяла это как козырь и потом все это повторила. Если почитать того же самого графа Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы», то мы видим прекрасно, что русские солдаты, ну, там про геройство мы не берем, это понятно, да, они ничем не уступают ни англичанам и прочее. Тот же самый Кошка, который сейчас все время говорят, кто он, был украинец, он был, конечно, украинец, разговора нет, но он был на русской службе, он был русским солдатом и гордился этим всегда, да. Он был героем, таким морским пехотинцем, который там наспор или просто ходил ночью к врагам, убивал там часовых, воровал заснувших солдат, офицеров там. Действительно, настоящий герой, герой из народа. Абсолютно. Даже, ну, он такое геройство продолжалось. Он жил после этого Каменец-Подольским, и там даже входил, по-моему, в какое-то местное самоуправление. И один раз он уже на пенсии, человек провалился под лёд, начал тонуть, да, он нырнул, его вытащил, в общем-то, был героем. Героев таких сколько угодно у нас. Это правда, это правда. Поэтому говорить о том, что Крымская война была заранее проиграна, это ерунда. Но то, что приостановилась наша экспансия на Северном Кавказе, это тоже факт. Наверное, это тоже было правильно и нужно. Чем Крымская война осталась в истории? Что такого нового появилось? Ну, например, начало использования телеграфа в военных целях в большом количестве. Далее, Флоренс Найтингейл и Дарья Севастопольская заложили основу современной санитарии и ухода раненых в госпиталях. И благодаря вот им смертность в лазаретах снизились с 42% до 2,2. А Николай Пирогов впервые в русской полевой медицине применил гипсовую повязку, что позволяло ускорить процесс заживания переломов и избавило раненов от уродливого искривления конечностей. А наш русский химик, академик Якоби, разработал подводные мины с химическими контактами взрывателями. Да, ну и паровой флот стал действительно хозяином морей.
Ну что ж, теперь настало время ответов на наши исторические вопросы, вернее, на ваши исторические вопросы. Вопрос от Вячеслава. Добрый день. Хотелось бы узнать, когда и в какой местности на Руси появились церковные купола в виде луковиц. Первоначально, как я понимаю, купола заимствовали у Византии, вид перевернутой пиалы, и мастера были греки. Может быть, какая-то связь нарушилась с Грецией, или свои специалисты, строители появились?
На самом деле, какой-то регион трудно сказать, но давайте так, Византии, Саша и уважаемый Вячеслав, а Византии вообще купола плоские, башни, если мы посмотрим, там нет таких куполов, как у нас, а вот, у нас появляется купол в 13 веке примерно, в виде шлема, а, ну, если мы посмотрим, например, произведение апостола Павла, там есть такая фраза: «Возьмите с собой шлем спасения». И считается, что от этой фразы как бы православные иерархи решили делать купола в виде шлема, или по-другому они называются еще в виде огня, да, горения. Ну, молитвенное горение. Угу. С другой стороны, что мы можем сказать? Это влияние Востока, конечно, это справедливо, потому что на Востоке минареты и прочее, там тоже есть такие вещи. У нас в нашей архитектуре очень сильное влияние было в Орской Булгарии, и поэтому, как я уже говорил на нашем своем передаче, что церкви у нас белые, а не красные, как в Греции, да, потому что белокаменные мечети, это распространено было в Орской Булгарии, и мы оттуда взяли. Ну вот именно луковицы – это вот в России 16 века, как вот свеча золотая, да, с 17-ми. Ну, некоторые говорят, что, дорогие друзья, почему не появились, на них снег не задерживается. Тоже да, проблема да, с уборки-то, да, да. Извините, в Византии там все с этим хорошо. У нас же ведь с этим, да, лёд и снег. Вообще, Саша, если мы говорим про луковицы, они же у церквей наших разного цвета. Никогда не замечали?
Нет, ну, если мне кажется, золотые.
Нет, храм Рождества голубые, да, со звездочками, да. Иисусу Христу золотые, да. Троице зеленый купол. А вот храм Василия Блаженного, там же все цвета. Ну, вверх там не одна церковь, а несколько, да? 7 или 8, как считать. Это храм, образ Нового Иерусалима, такого рая, русского рая на земле. Ну, еще, если мы же говорим про главки, наверное, я еще это скажу. Иногда считается, что если на церкви одна глава, это означает Иисус Христос. Если 3 – Троица, 5 – Иисус Христос, 4 – Евангелиста, да? Ну и прочее, прочее, прочее. Вот так я отвечу на этот вопрос.
Еще один вопрос от Алексея Климина. Спасибо за вашу передачу. Вопрос. Назовите лучших американских президентов в 20 веке.
Ну, давайте так. Какие самые достойные американские президенты в 20 веке? И, наверное, кого мы действительно можем уважать больше, чем других? Ну, для меня, наверное, для русского народа это Франклин Делано Рузвельт. Я думаю, это понятно. А также великим президентом был и другой Рузвельт, Тедди, Теодор. В честь которого медведь Тедди появился как раз из-за него. Кто еще такой приличный? Сложно сказать, потому что в разное время руководили. Понятно, что во время войны, наверное, если ты еще победил войну, ты становишься великим президентом. Я думаю, один из великих президентов – Рональд Рейган. Как бы мы его не любили в нашей стране, но если иметь в виду его как американца, как представителя американской элиты, то да. Это не значит, что он был гениальным, умным, зато он был актером, умел изображать и играть. В сегодняшней политической системе, когда человека не ждут решений, а ждут как бы какой-то такой картинки, да, он был в этом отношении идеален. Ну, Вудро Вильсон еще, победитель в Первой мировой войне, но больно нудный для меня. Слишком много разного читал морали. Угу. Да, но как ректор университета и как человек, который уничтожил доктрину Монро, да, он мне тоже интересен. Ну, наверное, другие люди, другой скажут, кого-то еще Кеннеди. Но Кеннеди практически ничего не сделал и был убит. Единственное, что он не сделал, это не начал войну, Карибский кризис, да, не развел до атомной войны. Тоже, наверное, о нем можно сказать. Все.
Вопрос от Дмитрия Пехтерева. Здравствуйте. Вопрос. Сын Ярослава Мудрого в 1043 году брал Константинополь, но неудачно. Как бы сложилась тогда история православия в случае взятия столицы Византии?
История не терпит слагательного наклонения, конечно. Неудачно был поход. Вообще непонятно, почему мы пошли на Византию. Но потом, да, они доказали, что мы плохие флотоводцы, с одной стороны. С другой стороны, возможно, был применен греческий огонь. А если бы мы победили бы? Не знаю. стала ли бы Русь центром христианства, там, Третьим Римом именно тогда? Думаю, что нет. Думаю, что все эти походы того времени, они еще были достаточно нечеткие. Есть еще один такой подход. Если бы мы уничтожили бы Византию, взяли бы ее, да, и не было бы византийского патриарха, может быть, тогда в 54-м году, через 10 лет после этих событий, может быть, тогда не было бы христианского раскола на католическую церковь и православную. Ну, еще раз, трудно сказать. А пошло бы по-другому историю? Да, наверняка. Как? Не знаю.
Каков главный итог Великой Французской революции? Не первая в истории ограничение власти монарха, не первая конституция. Так почему же некоторые историки называют Французскую революцию рубежом Средневековья и Нового времени, хотя событие, так сказать, рядовое?
Ну, не такое уж рядовое событие. Я соглашусь, что Великой Французской революции революцию называли основоположники марксизма и Ленин. Но такой профессор, доктор исторических наук Ривуненков, он в своей книге о марксистской октябре и якобинской диктатуре, по-моему, так называется, но можно посмотреть, он доказывает, что ни Карл Маркс, ни Энгельс, ни Ленин истории не знали. Да, как это происходило. Их взгляды на революцию были взгляды того политического момента, когда они писали свои произведения. А что еще? Почему действительно кончился феодализм? Но если мы говорим про Францию, Французская революция – это рамки 1789-1815 год, потому что Наполеон тоже часть Французской революции. Об этом не стоит забывать. Так вот, наверное, это в первую очередь уничтожение помещичьего землевладения. Переход земли тем, кого их обрабатывают, крестьянам. Даже когда Людовик XVIII и Бурбоны вернулись, да, которые ничего не забыли, ничего не научились, как говорится, они не рискнули отдать землю обратно помещикам. То есть стало свободное крестьянство, свободные граждане, с одной стороны. С другой стороны, чем еще добились? Конституции. Да, действительно, конституция во Франции была. Пусть она называется Хартия, пусть там будет там палата Нобелей была, там и какие-то еще вещи. Это не важно. Это был, конечно, шаг вперед. Дальше все эти кодексы Наполеона гражданские. Ведь кодекс Наполеона, который был написан в начале 19 века, он уже 200 лет действует во Франции. И он современный. Как видите, во Франции с гражданским кодексом все хорошо. Это тоже победа. Ну и, конечно, равенство. Равенство всех перед законом и возможность представителей различных классов, да, заниматься в честной конкуренции, там, достигнуть чего-то. Вот главная идея Французской революции.
Следующий вопрос. Добрый день, Сергей Валентинович. Mm-hmm. Очень интересует вопрос о влиянии климата на историю. Расскажите, пожалуйста, когда климат влиял на историю? Я знаю, к примеру, что в V веке новой эры похолодало, началось великое переселение народов. Напротив, в XV веке потеплело, и это тоже стало толчком к миграции из Европы, когда еще были аналогичные случаи. Заранее спасибо.
Ну, вы на самом деле все правильно ответили, да, мне уже нечего, не то что добавить. Да, действительно, климат играет громадную роль. Это абсолютно верно. И действительно, потепление, улучшение в конце, в 14-15 веке, Европа была перенаселена, и вот начались колониальные такие вот захваты не просто так в это время, а потому что надо было кто-то брать людей в большом количестве. Да, их стало больше, их нельзя было в то время прокормить.
А сейчас разве Европа не перенаселена?
Кем? А вот сейчас как раз Европа не переселена. Она очень, скажем так, возрастная. Из чего? Ну, из-за войны. Ясно, да?
Да.
А с другой стороны, тоже климат влияет. Уничтожение водных ресурсов в Центральной Африке, увеличение пустыни Сахары заставляет этих людей куда-то идти. Идти в соседнюю страну, где также нищие такие же люди, никому это не прельщает, да? А в Европе есть какие-то гарантии. Да, конечно, их надо чистить, надо смотреть, чистить имеется в виду террористов и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, да, население Европы, оно менялось, и в других странах все время происходят какие-то замены. Лучше бы это происходило без каких-то насилия, да? И замещение было какое-то, наверное, более высоким шагом вперед. Но поход Чингисхана тоже произошел из-за того, что 5 лет там не было урожая. Да, там было холодно, и трава не росла, да, им нужно было для их лошадей и баранов определенное количество корма, да, это подталкивает 100%. Ну, это тоже
Петербург, как думаешь, сейчас не перенаселен, несмотря на наш прекрасный, ну, в кавычках, конечно, климат?
Слушайте, ну, наверное, у нас много населения, может быть, столько и не нужно.
Но такое количество станций метрополитена, ну,
это
ограничено.
Это верно, это абсолютно верно. С другой стороны, если туда есть, значит, есть здесь работа, да? Если есть работа, можно ехать. Да. Но если, Саша, местные не хотят работать, извините, дворниками, поварами, то это же все равно кто-то должен делать, да? Если люди есть, надо... Другой вопрос, что их надо ассимилировать, надо показать все плюсы нашей культуры и цивилизации и, скажем так, дать их детям хорошее, нормальное наше петербургское, ленинградское образование, чтобы они слились, не были изгоями. Это тоже обязательно. Но если люди, приехав в деревню, пытаются жить в городе, как в деревне, да, или навязывать свою культуру, конечно, с ними надо бороться.
Ну, говорят, Москва всех принимает в свои объятия гораздо более радушно, чем Санкт-Петербург.
Ну да, и климат, и культура там немножко другая. Это нехорошо, неплохо, ни для нас, ни для Москвы, да, это такая ситуация. Ну да, в Москве, наверное, проще затеряться, и, наверное, в Москве можно жить с человеком той национальности, которой ты приехал, да, но в Москве есть, ну там, районы, не гетто, не хочу сказать, да, где можно жить там, я не знаю, азербайджанцем, киргизом или еще кем-то, да. В Санкт-Петербурге, слава богу, такого еще нет. Ну, еще раз, это не хорошо, не плохо, это такая тенденция.
Ну, а теперь наша историческая викторина. Я напомню, что приз для исторической викторины предоставлен издательством «Вита Нова». «Вита Нова» — это хорошие книги о хороших людях. Давай вспомним вопрос прошлой программы о Маргарет Тэтчер.
Да, дорогие друзья, у нас был вопрос про Маргарет Тэтчер, и вопрос был, ну, по-моему, простой. А если англичане называют острова, из-за которых было сражение с аргентинцами, фолклендскими, то как эти острова называют аргентинцы? Правильный ответ – это Мальвинские острова. Есть у нас правильный ответ, Саша?
Да, конечно, у нас есть правильный ответ. У нас вообще очень много ответов пришло, к моему удивлению, потому что вопрос мне не показался таким уж простым. Но первым правильно ответил Андрей Мельников. Наше поздравление. Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, дорогие друзья, назовите русского писателя, который, глядя на сражение при Альме, придумал знаменитую фразу «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Кто же автор крылатого выражения?
Ваши ответы вы можете отсылать нам по электронному адресу radiovivat@mail.ru, либо оставлять в личных сообщениях. Большая просьба не оставлять ваши ответы в публичном обсуждении, чтобы никто не подглядел. В личном сообщении мне, Александре Ромашовой, либо Сергею Виватенко. Мы есть ВКонтакте, нас можно легко найти через нашу группу, группу программы «Виват История». Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Yeah.